Слава Богу, что Бог дал нам этот час, и мы можем здесь собраться сегодня. Благословен Господь, чтобы Он побудил ваши сердца, и вы пришли сюда сегодня. Я глубоко верю, что Бог благословит вас сегодня словом благодати своей, и мы уйдем отсюда, получив необходимую пищу, и Бог будет работать с нашими сердцами. Благословенно имя Его во веки. Давайте предстанем пред Его лицем, поклонимся Ему, помолимся Его святому имени, призовем Его, и я верю, что Он услышит нас и благословит нас сегодня на этом месте. Давайте помолимся. Господь наш благословенный во веки, благословенно имя Твое. Мы перед Тобой, мы знаем, что Ты слышишь нас. Мы знаем, что Ты видишь нас. Господь, благослови нас пред лицем Твоим. Пусть будет Твоя милость над всеми нами. Пусть будет Твое слово на этом месте. Господь, одари нас Твоим посланием. Одари нас Твоим, Господь, божественным словом. Пусть сияет Твоя правда в наших сердцах. Пусть открывается нам Твоя воля. Пусть открывается нам Твоя истина. Пусть утверждается в нас Твоя правда. Боже милосердный, открывай нам Твою волю, указывай нам на Твои откровения, Господь. И пусть святится Твое имя, и пусть во всем и за все Тебе будет слава, наш Господь. Благословен Ты, Господи, слава Тебе за все. Аминь. Давайте для начала прочитаем вот какое место из Писания. Ефесянам 1 глава. Я прочитаю с 4 стиха. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которой Он облагодетельствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, которую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, то есть в Сыне Своем. И 10 стих. В устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главой Христом. Кто-то может прочитать последний 10 стих по-английски? Лариса, ты можешь по-украински прочитать? Вот тут. А вот я тебе дам. Это что ж я не могу. по-молдавски. Одну Эдик по-английски.
That in the dispensation of the fullness of times, he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which on earth, even in him.
То есть все, что на небе и все, что на земле, да? А по-молдавски.
Часів, щоб усе об'єднати в Христі, що на небі і що на землі.
А, видиш, ні, а тут по-українськи і що на землі, да. Ну, короче говоря, все небесное і земное соединить надо. Когда будет полнота времени, нужно все то, что на земле, соединить с тем, что то, что все на небе, соединить с тем, что все на земле. И как написано Филиппийцам в 3 главе, вот самый последний стих написано, который униженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его, силою, которой он действует и покоряет себе все. Вот у нашего Господа такая сила, которой он действует и покоряет себе все. Так вот он хочет, чтобы, значит, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главой Христом. Для этого он объявил вот эту молитву, которую люди должны молиться Небесному Отцу и говорить, что Отче наш, сущий на небесах, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, так как на небе. Значит, эта молитва должна звучать в церкви. Каждый верующий человек должен молиться этой молитвой, чтобы она наполняла чаши святых людей на земле, чтобы они собирались пред престолом Божьим, чтобы в руках вот этих 24 старцев они собирались, эти чаши, молитв святых, чтобы потом можно было их изливать на землю, чтобы вот это вот накопленное, насеянное, насобиранное, все эти слезы, вся эта вера, все это чаяние святых людей могло снова потом работать на земле в конце времен. И это тайна, как говорит Писание. Здесь написано, открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое он прежде положил в нем, то есть в Сыне Своем. По устроению полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главой Христом. Вы разумеете, о чем я говорю? То есть Христос от начала эту задачу получил от Небесного Отца, что в конце по устроению всех времен каждое колено, каждый язык преклонится пред Богом. Все придут к тому, что Бог станет все во всем, как на небе, так и на земле. Что все к этому придет. Рано или поздно земля будет устроена Словом Божьим, и всякое зло на земле будет искорено. К Конечно же, эта тайна была сохранена до последних времен, и никто не знал, как Бог будет это делать. И вообще вся книга Откровения, она об этом, что Царство Небесное будет принесено на землю, и вся земля поклонится пред Ним, и всякое колено, и всякий язык, и всякое племя, и всякий народ, и все будут исповедовать имя Иисуса, и Царство Божье будет открыто на земле. Для чего Богу это нужно? Ну, в первую очередь, мы должны понять, конец света не может наступить вот так вот, раз резко и наступил. Так не бывает, так не может быть. Потому что, ну, я уже объяснял, что каждая секунду рождается на земле, я не знаю, сколько миллионов людей. Серега, сколько ты?
Каждые 4 дня 1 миллион появляется.
Вы представляете? Каждые 4 дня 1 миллион людей рождается. Это следующий момент, сколько умирает. Это сейчас не важно. Каждые 15 лет, вот 15 лет возьмите от этого момента, вот, допустим, сегодня пришествие, да? Вот раз, сегодня все закончилось, да? То 15 лет назад люди ни за что не отвечают. Последние 15 лет ты не будешь знать, что с этими людьми делать. Они ни за что не отвечают, потому что это совершенно несовершеннолетние люди, которые ни за что не отвечают. За все отвечают их родители, допустим, тем более не отвечают ни за что младенцы и прочие там безрассудные люди, инвалиды, и это невозможно сделать пришествие таким образом, как вот люди себе это представляют. Раз как вор ночью пришел, и все, как хотите, этих, значит, в рай забрали, этих в ад, этих куда? А никуда их, раз, как говорится, ничто нечистое туда не войдет, значит, всех остальных в расход, да? Бог никогда так не делает. Это одна из причин, почему будет, значит, долгий процесс, прежде чем Бог это все расставит по своим местам. Раз. Во-вторых, конечно же, Бог не хочет, чтобы кто погиб. Поэтому прежде чем Бог поставит последнюю точку, ему обязательно нужно будет прикоснуться ко всем людям, которые есть на земле, прежде чем он поставит им последнюю точку. Если мы говорим о судьбе человека, то, конечно, пока человек живет, Бог по-разному работает с этим человеком, и в его судьбе бывают ситуации, когда Бог сталкивает его с какими-то людьми, добро, зло на него работает. Но когда вот так вот в одночасье нужно все остановить, то, конечно же, тогда надо какие-то другие условия, чтобы каждый отдельный человек просто, чтобы не пройти ни одного человека, чтобы все было справедливо. Поэтому там будут совсем другие условия. Нужно, такое всеобщее пробуждение, нужно, специальные какие-то казни такие устроить, чтобы человечество взбодрить, встряхнуть, чтобы сделать какие-то условия такие, чтобы многие могли задуматься. И много разных специальных условий нужно сделать, прежде чем закончить все на земле. Поэтому книга Откровения как раз все эти условия объясняет, как оно все будет идти к завершающей стадии, как Бог будет тревожить землю, как это все будет завершаться. Поэтому мы должны это все очень хорошо усвоить, потому что Бог будет использовать своих людей для того, чтобы подготовить мир к великой жатве, к приходу Антихриста и к тысячелетнему царству. И это очень важная такая программа, которую мы не должны пропустить. Поэтому но мы понимаем, что Бог будет прикасаться ко всем людям на земле, и для этого Он готовил вот такую, ну, как бы сказать, множество таких, ну, посевов, чтобы потом можно было благодать пролить на землю незаслуженную, знаете, ну, все у Бога настолько справедливо, ну, что это не Бог сделал, а это сделали люди для других людей. Поэтому, когда это все проливается, никто не скажет, что это несправедливо. Это люди своим, как бы, своей кровью, своим потом, своим страданием, когда их весь мир был недостоин, они скитались, страдали, были убиваемы, перепиливаемы пилами, и сеяли, и ничего не получали за это. И Бог собирал это все, драгоценности все эти, чтобы в последние времена пролить на всех этих людей, чтобы закончить этот мир вот этой последней жатвой, о которой сказано в книге Откровения. И вот поэтому мы разбираем это все. И давайте снова обратимся к 4 и 5 главе, чтобы это все снова увидеть. Смотрите, что мы увидели во второй, в третьей главе. Мы увидели, что сначала Бог готовит людей, которые будут принимать великую жатву. Это будут люди, которых Бог будет готовить особенно. Сначала Он начнет с них. Он подготовит таких людей, которые полностью умрут для себя. Это те, о которых сказал апостол Павел так. Он сказал: «Мы – это те, которые первыми положили надежду на Христа». То есть это те, которые от самого Господа приняли. Надежда их была выработана тогда, когда они вообще ничего не видели. Они страдали, они переламывались, они выжигались, ничего не видели, ничего не понимали, но продолжали верить, продолжали стоять на этом. И в конце концов Бог вытащил из них их сердце, их жизнь, и они смогли сказать, что уже я не живу. Моего ничего во мне нету. Полностью мертвый человек. Бей его, ругай его, хвали его, давай ему деньги, забирай у него деньги. Ничего его не волнует. Мы – это те, которые первыми положили надежду на Христа. Люди, которых ничем нельзя взять. Они полностью мертвые. А вы – это люди, которые через нас уверовали. Это совсем два разных качества верующих людей. Одни люди, которые невозможно взять никаким грехом, другие люди – это те, которые как солнце и луна. Солнце – это постоянный источник света, луна – это есть солнце, она светит. Нету солнца, она тоже теряет свет. Так же, как во время апостолов, пока были апостолы, церковь была полностью безгрешна. Как апостолы поумирали, так и церковь упала сразу. Вот. Так и в это время будет. Встанут люди, которые будут как светило в мире, и церковь будет золотой. И как только эти люди уйдут, церковь опять уйдет на нет, но тут же придут страдания великой скорби, и эти люди, которые, значит, примут это Евангелие Царства, они пройдут через свою Голгофу, и они утвердят свою, ну, так скажем, золотистость. Многие из них уйдут под власть Антихриста, но те, которые не уйдут, они просто пройдут через свою Голгофу, и они останутся в своей... Просто у них, ну, по-другому у них будет движение, чем вот у нас, допустим, сначала Голгофа, потом новая жизнь. А у них сначала новая жизнь, а потом Голгофа. Неважно, как это будет, но они тоже придут в тот же самый уровень, какой придем мы, если мы придем. Просто это будет немножко по-другому. Вот. Но тем не менее, они тоже будут абсолютно совершенными после своей Голгофы, которая будет уже после того совершенства, которое они получат вот таким искусственным путем. Значит, мы говорим о том, что, значит, есть 24 старца. Кто это такие? Это особенные люди, достигшие совершенства как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Есть пути, которыми люди достигали совершенства в Ветхом Завете. Есть пути, которыми люди достигали совершенства в Новом Завете. Кто достигал совершенства в Ветхом Завете? Это люди, которые воскресли, когда воскрес Христос. Ну, вы знаете, вот если мы читаем пятую главу, два места я вам напомню из пятой главы. Смотрите, допустим, в пятой главе третий стих. «И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей и раскрыть сию книгу и посмотреть в нее». И еще один стих, сейчас, 13 стих. И всякое создание, находящееся на небе, ни на земле, ни под землей, и на море, и так далее. Тоже на земле, на небе, на море и под землей. Значит, смотрите, под землей, некоторые говорят, там, в аду, допустим, под землей. На самом деле это не так. Под землей... Значит, есть лоно Авраамова. Что такое лоно Авраамова? Вот если вы обращали внимание, когда этот самый Саул пришел к ворожейке, к колдовке, и попросил ее вызвать Самуила, она вызвала Самуила, и он спрашивает ее, кого ты видишь? Она говорит, Я вижу, выходит из земли такой старец, который одет так в длинную такую одежду, и она его узнала, говорит, это Самуил, и говорит, о, я узнала тебя, ты Саул, ты меня убьешь теперь за это, потому что он повелел всех колдовок убивать. И если мы говорим о богаче и Лазаре, то мы понимаем, что богач попал в ад, а Лазарь, бедняк, попал на лоно Авраамова, и он там обращается к Аврааму и говорит, отче Аврааме, там пошли там Лазаря, чтобы он сказал моим братьям. Авраам говорит, между тобой и мной великая пропасть, ты там сейчас страдаешь на земле, ты, значит, там пиршествовал. То есть до времени все праведники находились в определенном месте под землей, в определенном месте, где они находились, ну, в нормальных условиях, просто в ожидании, пока Христос воскреснет. А другая часть людей, которые уже на то время заслужили злую участь, они находились в муках. И определенная часть праведников, когда Христос воскрес, они тоже воскресли и сначала побывали в святом городе, потом поднялись на небо вместе с Христом. А остальная часть праведников осталась дожидаться, пока закончится все, вся Божья работа на земле. Лоно Авраамова, она так и осталась на том месте, где оно есть сейчас. Определенное место ожидания, ну, там нормальные условия ожидания. Я не знаю, как там эти души праведников ожидают, как они там находятся, но находятся. Вот. Идут ли туда на сегодняшний день Божьи люди или не идут, я не знаю. Но то, что в Ветхом Завете они туда шли, то, что какое-то время там был Самуил, в этом нету никакого сомнения. Правильно же? Вот она даже могла в духовном мире, даже злой духовный мир мог его оттуда потревожить его там. Понимаете как? И Самуил говорит Саулу, говорит, что ты меня тревожишь? Не даешь мне спокойно отдыхать там. Понимаете как? Вот. То есть, и вот на то время, пока Христос еще не пострадал, даже он говорит, что вот и под землей никто не мог, из тех, кто там находились эти праведники, никто не мог ничего сделать с этим самым, чтобы решить эти вопросы. Поэтому, ну, мы говорим о том, что, значит, определенные, значит, под землей находились, значит, поэтому, значит, мы говорим сейчас о четвертой главе, что была на небе открытая дверь, которую увидел Иоанн, и он увидел это небесное обустройство на небе, поднялся туда в духе, и мы понимаем, что эта дверь была открыта на землю. Соединилось что-то с землей, вход стал на землю, в небо. Туда-сюда. И он тотчас был в духе, предстал на небо, и престол там был, и сидящий на этом престоле, И он, этот престол, сиял, там радуга такая была, и от престола такие разноцветные, драгоценные сияния отходили. И там, пред престолом, это стеклянное море. Еще никого на этом стеклянном море не было, но оно уже готово было для того, чтобы принять там всех этих спасенных людей, которые туда скоро должны прийти. И оно переливалось, это стеклянное море, оно кристалловидное такое, как один камень, кристалл такой. Знаете, он весь из граней такой, частицы кристаллов. И вот все это ждало момента. И эти сидят на престолах уже в белых одеждах, 24 старца, а четыре этих животных, не сказано, что они уже в белых одеждах. Они еще не в белых одеждах. Они в белых одеждах возопили громким голосом: «Доколе ты не мстишь за кровь нашу?» Им сказано: «Успокойтесь еще на малое время». И дали им потом белые одежды, и тогда уже начнем мстить. Сейчас уже будем мстить скоро, да? А эти уже сидят в белых одеждах, с венцами на головах. Они уже свое служение на земле закончили. На земле они свою работу уже сделали. Вот. И, значит, обратите внимание, что эти живые существа, четыре живых существа, у них глаза и спереди, и сзади. То есть они могут смотреть и в будущее, и в прошлое. Они одновременно и в будущем, и в прошлом. Понимаете как? Потому что четвертая глава – это как бы и настоящее, и будущее. А если мы начнем читать пятую главу, мы видим уже прошлое совершенно. Потому что когда мы читаем пятую главу, мы четко видим, что, что в руках у десницы у сидящего свиток запечатанный. И громким голосом ангел кричит: кто достоин открыть, и никого нету, кто может открыть. И Иоанн говорит: я много плакал, что некому открыть. Если бы Иисус уже пострадал, то никто бы не плакал бы, да? Потому что уже бы было бы всем известно, что есть кому открыть, правильно? Вот давайте посмотрим пятую главу. Смотрите. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и извне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, превозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати его. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никто, никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев из колена Иудина, корень Давидов, победил им и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее». Вот лев из колена Иудина победил. Речь идет о свершившемся факте. Не плачь, это случилось. Я много плакал, что некому это сделать. И вот это случилось. Это на настоящее время это произошло. То есть эту ситуацию будут сейчас представлять вот эти животные. И они ее представляют как настоящее время. У них глаза такие, они могут в настоящее время давать, они дают будущее время как настоящее, они дают прошедшее время как настоящее, потому что у них глаза такие. Впереди эти глаза, и сзади эти глаза, как они смотрят их как настоящие глаза, понимаете? Вот берет, допустим, второе животное, рассказывает, что вот конь там вороной, а конь этот еще не выходил даже. Но он рассказывает, как этот конь, как будто он уже выходил, потому что я же говорю, что у них такая сущность у этих живых существ. И они еще на самом деле не сформированы, а еще даже печать эта не открывалась. Они рассказывают о ней так, как она вот, открыта уже. Вот. Давайте мы будем сейчас это подробно смотреть, разбирать, и вы это все увидите детально. Значит, смотрите, что здесь написано. Значит, конечно же, здесь абсолютно запечатанная книга, и написанная она 2000 лет назад. На самом деле она запечатанная до самого вот последнего времени, вот чуть ли не до нашего времени, да, потому что Бог говорил пророку Даниилу, что иди, Даниил, ибо запечатана сия книга до последнего времени. Это ж когда она будет распечатана? Многие очистятся и переплавятся в искушении, и не уразумеет это никто из нечестивых, а мудрые уразумеют, когда? Когда отдаленное будет время, когда это самое, когда вот придет Михаил, князь великий, когда наступит время тяжкое, какого не было со времен, как существуют люди, самое отдаленное время, вот тогда уразумеют эту книгу. Вот. А сейчас она закрыта, говорил Даниил. Аж для самого последнего времени она написана. Для чего? Для того, чтобы вот эта тайна стала открываться, что Бог желает небесное соединить с земным. Бог желает воцариться над землей. Бог желает, чтобы на земле, полностью на всей земле, Его царство было таким, какое оно на небе. Бог желает, чтобы церковь на земле взяла царство так, чтобы никто ничего не мог против этого сказать. И все царства мира, чтобы подчинились духовной власти небесному царству. Понимаете, в чем дело? Вот. Поэтому обо всем этом говорит книга Откровения, и, конечно же, в первую очередь она говорит о том, что должна подняться церковь на высоту такую, что церковь должна стать, и власть церкви должна стать непререкаемой. И, конечно же, чистота церкви и чистота тех, кто находится в руководстве церкви, должна быть абсолютной, и это можно организовать только одним образом, когда я уже не живу, а живет вместо меня Христос. Если это возможно, как я уже сказал, Бог покоряет, действует и покоряет силой своей себе абсолютно все, что Он хочет покорить, то Он может это покорить. И когда Он это себе покоряет, то тогда, естественно, покорить Он может себе наши тела. Покорив наши тела, Он может через нас организовать себе победоносную церковь. Организовав победоносную церковь, Он может и хочет перевернуть весь мир и взять абсолютную власть над всей землей. Он это хочет, и это было в плане вечного Бога от самого начала. Когда будет устроение всех времен, когда все это завершится, в конце всего Бог хочет это все организовать. И когда пройдет тысячелетнее царство, и те, которые пройдут тысячелетнее царство, и в конце концов не захотят преклониться перед этим царством, уже никакого оправдания и никакого спасения, и никакого, как говорится, суда им уже не нужно. Они уже, как говорится, стопроцентово идут на осуждение, и конец им предопределен. Тогда уже полная справедливость им на уничтожение, как говорится, любой суд их не оправдает. Понимаете, в чем некоторые считают, что тысячелетнее царство – это какое-то благо. Ну, тут это очень тяжелая работа, которую будут выполнять Божьи люди в конце времен. И они будут томиться здесь на земле, желая освободиться от этой земли, потому что земля – это каторга по сравнению с тем, что там Бог уготовил. Но надо работу тут докончить, надо доделать эту работу всю и избавиться от этой земли. Понимаете? Вот. Эта работа сопряжена с тем, что все должно быть справедливо, все должно быть доделано, и потому и тысячелетнее царство. Не спите, пожалуйста. Вот. Это очень важная информация, которую вы должны знать. Вот. Никто вам ее больше не скажет нигде. Такие дела. Поэтому это очень важные вещи, к которым мы должны готовиться. И готовиться нужно уже сегодня, не откладывая времени. И каждому Бог говорит, ты получишь во сто крат больше, если потеряешь весь тот мусор, весь тот гарбич, которым ты обладаешь, все эти твои прихоти и похоти, которыми ты еще по-прежнему дорожишь. Набрал, как Плюшкин, всяких себе заморочек и держишься за них, не зная, что они тебе вообще и даром не нужны. Поэтому торопись расстаться со всеми своими интересами, так, чтобы умерло твое сердце, умерли твои все взгляды на твои преимущества жизни. И, во-первых, сам меньше будешь страдать, во-вторых, получишь несравненно больше. А раз несравненно больше, значит, очень быстро забудешь все то, что тебя волновало, все то, что тебя интересовало, все то, что тебе было дорого. Вот. Значит, что из себя представляют эти четыре живых существа? Когда мы подойдем к пятой печати, мы поймем, что четыре вот этих живых существа, они взяты из тех людей, которые, вот представьте себе 12 апостолов. Даже не 12 апостолов, представьте себе 12 колен Израилевых, да? Ну, 12 патриархов, да? Ну, там были хорошие, Иуда, допустим, патриарх, Рувим, первенец, ну, более-менее был. Ну, там был, допустим, этот самый Вениамин. Ну, по всей видимости, поганенький был человечек. Хищный волк. Такой, знаете себе. Гад был. Не очень хороший человечек по жизни. Как-то вот думаешь, ну как они 12 ворот в этом самом, в городе невесте Христа, да? Как-то чего вытворяли они только по жизни, эти ребята? Чего это они вдруг? На самом деле, мы должны понимать, даже 12 апостолов и 12 колен Израилевых – это 12 разновидностей характеров Ветхого Завета и 12 разновидностей характера Нового Завета. И из 12 разновидностей характеров Ветхого Завета собраны сливки Ветхого Завета. Из 12 разновидностей характеров Нового Завета, нужных Богу характеров, собраны сливки Нового Завета. Богу нужные разновидности. Он только знает, какие ему разновидности характеров нужны. Понимаете, о чем я речь веду? Чтобы сформировать тело. Или не тело, чтобы сформировать 12 разных тел. Потому что, ну, вот мы привыкли, что невеста Христа – это тело. Значит, Петр где-то в голове, Иоанн где-то в ушах, тот где-то в руках, и таким образом вот формируется невеста. Оно же не так. Для ясности картины, ну, мы понимаем, что чтобы с этой стороны смысл открыть, мы понимаем, что это, ну, выглядит как невеста. Чтобы с этой стороны смысл открыть, мы понимаем, что это выглядит как город, в котором 12 ворот, там 12 оснований, 12 стен, там еще что-то, чтобы мы понимали, что это не тело, что это, ну, по-другому нужно представлять. И это и не город, это по-другому нужно представлять. И по-другому эту духовную структуру мы ее и не представим, как это будет соединение этих всех личностей в одну личность. Понимаете, в духовном мире это мозги не хватит, чтобы понять, как это из многих одно, да? Как они взаимодействуют, как это взаимоскрепляющие связи. Ведь это же и работает здесь на земле. Мы многие одно тело, соединены одним духом, взаимоскрепляющие связи. Как это работает? Мы все разные, и однако мы одно тело. Так и в духовном мире. Как это все работает? Для нас это на сегодняшний день тайна. Понимаете? Поэтому, значит, как эти 12, допустим, новозаветних старцев? Понятное дело, что это не 12 разных, и в этих 12 разных, конечно же, множество тоже разных. В одном из 12 множество тоже разных, которые имеют что-то общее в одном. Они представляют одного, что-то у них общее в одном, но это общее в разности, и, короче говоря, даже думать не стоит, как говорится, об этом, чтобы здесь что-то понять, да? Поэтому мы говорим, что это одна церковь, но это 12 разных старцев, да? Потому что они сядут на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И, допустим, скажем, отдельные почему-то 140, там, 4 тысячи первенцев. Где они? От кого они отдельные? Кто они? Как они отдельные? Или там... Как венцы будут получать, как они будут надеваться, если мы одна невеста, а каждому свой венец. Значит, как-то мы будем и отдельные, вместе. И все это вопросы, вопросы, вопросы. Так же ведь? Поэтому мы глубоко в это во все не лезем, мы просто понимаем, что с одной стороны это невеста, с другой стороны это просто один из образов. Есть много других образов, и как это на самом деле будет, мы не знаем. Поэтому, что касается четырех живых существ, мы понимаем, что эти группы людей, которые тоже достигли совершенства, но, по всей видимости, они еще нужны для определенного дела, которое Бог продолжает в своем плане доделывать на земле. И ясное дело, что они... есть посредники между Богом и землей. Из чего я это вижу? Потому что Бог серафимов, херувимов использует для того, чтобы осенять. Вы понимаете, что такое крылья. Крылья, ясное дело, что это свидетельство того, что нигде... Они нужны только в воздушном пространстве. Нигде крылья не нужны, где Бог, где, как говорится, ангелам никакие крылья не нужны, потому что крылья могут опираться только на воздух. Да? Там где-то кто-то видел перья от крыльев, от ангелов. Какая глупость, да? Крылья в данном случае осеняющие или оттеняющие, делающие тень. И когда Писание говорит, чтобы закрывать край славы Господней, вот когда ставятся два херувима на крышку ковчега, это же символы того, чтобы... Человек не мог взирать на уходящую славу Господню, закрывать за крышку ковчега, это самое, чтобы не было видно славы Господней. И также, когда сверху Бог, значит, и его несут херувимы, он несется на крыльях херувима, это же не то, что... Бог не может летать, как дух, да, его надо, чтобы, значит, херувимы его на крыльях там несли, как некоторые там в древности, может, представляли, да, это же ведь все глупости, да, это просто между человеком и Богом, чтобы человек не мог видеть Бога, а херувимы, они прямо перед престолом Бога и с землей могут соприкасаться, с человеком могут соприкасаться, и с Богом могут соприкасаться. Вот, такие посредники между Богом и человеком. И у них по 6 крыл, число такое человеческое, понимаете? И вот это вот человек и Бог, и вот они закрывают... Бога и соприкасаются с человеком. И вот это, ведь на небе не надо кричать «Свят, свят, свят, Господь Саваоф». В этом нету никакой нужды на небе. Не иметь покоя и там кричать «Свят, свят, свят, Господь Саваоф». Как некоторые считают, что вот там, ну, как бы вот в этом есть нужда, чтобы там все это слышали и там это самое постоянно падали и кричали. Вот «Свят, свят, свят, Господь Саваоф» – это то, что нужно земле, чтобы земля это знала. И это время такое, вот, когда вся земля должна это слышать. И это для покаяния земли. И всякое, когда люди отделят Бога от всего остального, это и есть истинное покаяние земли. Тот, кто отделит Бога от всего остального, он принесет истинное покаяние. И потому будут снимать венцы и воздавать славу Богу, потому что небо радуется об кающихся грешниках. Это будет происходить, потому что будут на стеклянное море передвигаться вот эти вот спасенные, кающиеся грешники, пришедшие от великой скорби на покаяние туда, в это самое, теперь давайте конкретно к пятой главе. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и извне, запечатанную семи печатями. И видел я ангела сильного, превозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее. Никто не мог и ни на земле, ни под землей раскрыть книгу и посмотреть в нее. Я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу и даже посмотреть в нее». То есть вы понимаете, что в данном случае показана картина самого начала. Иисус еще не был распят. Это никого нету, и никто не может эту раскрыть книгу. Почему? Потому что здесь нужно действительно сделать вот эту вот жертву, которая позволит человечеству, но об этом мы особо поговорим. Смотрите. «И один из старцев сказал: не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть свою книгу и снять семь печатей ее. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю. Он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле, и когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали пред агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Вот здесь самый тяжелый текст. Значит, смотрите. С чего мы начнем? Вот лев из колена Иудина, корінь Давидов победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее. Но мы понимаем, что речь идет об Иисусе Христе. Что до этого момента этой победы не было. Потому что если бы была эта победа, то не было бы этих слов, что ну, никого нету, никто не может, ни на небе, ни на земле. Я много плакал об этом. Ну так же ведь. Если бы до этого времени Иисус бы уже был распят, то уже было бы сказано, что да не плачь ты, есть Иисус, Он уже давно распят и все такое. Ну так же ведь, да, Эдик? Значит, Иисус до этого момента еще не был распят. И тут случился этот момент, и Он говорит, вот лев из колена Иудина, значит, победил, и теперь уже вопрос решен. И вот я взглянул, посреди престола стоял Агнец. Сначала, говорит, лев победил. Я посмотрел, говорит, на этого льва. Оказался, это никакой не лев, а Агнец, ягненок. И как бы закланный, как бы убитый, как бы зарезанный. Как бы зарезанный, и на нем семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю. И он как бы зарезанный, но подошел и взял книгу из рук сидящего на престоле. И когда он эту книгу взял, тогда эти четыре животных пали и поклонились ему. И 24 старца, и гусли у них, и чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песню уже. И говорят, достоин ты снять с нее печать, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас из всякого колена. А как он мог искупить их из всякого колена, если он только вот был заклан? Только вот взял книгу, а они уже искуплены из всякого колена, народа, языка и племени. Как вы думаете? Вы хоть слушаете меня, нет? Или я неинтересно говорю? Ну да. Ты прав. Ну вот смотрите, что получается. Значит, Агнец как бы закланный, но он на самом деле живой. Понятное дело, что его заклали, но он воскрес. Так же ведь? Он умер, но он воскрес. Поэтому так и написано. Как бы закланный, но живой. Поэтому так и написано, да? Или нет? Как бы закланный, раны у него есть. Умирать он умирал, но он воскрес. Поэтому этот Агнец как бы закланный, подошел, взял эту книгу и начал снимать эти печати. Как вы думаете, он сразу эти печати снял все? Нет, конечно, да? Потому что между печатями очень большой период времени. Сначала один всадник проскакал. Это ж сколько времени прошло, когда всадник проскакал, была победа, все, победа, победил. Потом второй всадник проскакал, значит, там что пошло? этот самый смерть, да, голод, потом и смерть, и голод, и моровая язва, а потом еще, это ж все периоды, все время, и это все как бы, ну, в видении у Иоанна это все проходило, ну, за, может быть, за 5 минут, а на самом деле это история все 2000 лет тянется, так же ведь? А в видении это было, может быть, 2-3 минуты. Ну вот он взял эту книгу, и когда он взял эту книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали перед Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, народа и племени, и соделал нас царями и священниками». И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и царств, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение, и всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них, слышало и говорило сидящему на престоле и Агнцу: благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков». И 4 животных говорили: «Аминь». И 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. Мы вернемся к этому, к этой 5 главе, тут еще много чего говорить, когда мы разберем 6 главу. Потому что без 6 главы здесь, ну, многое будет непонятно. Когда мы 6 главу разберем, вот эти последнюю часть 5 главы, ну, вы, наверное, поняли, почему под землей многие, вот здесь написано, смотрите, значит, на небе и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них, слышал. Я говорила сидящему на престоле и Агнцу: благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков. Почему под землей говорили слава, держава во веки веков? Вы, наверное, поняли, что под землей тоже есть ну, часть тех, которые дожидаются справедливого возмездия и суда Божьего. Это те, которые, по крайней мере, это часть, которая в Ветхом Завете жили праведной жизнью. Потому что лоно Авраамова по-прежнему существует, и это лоно Авраамова, значит, часть из них – это те, которые воскресли вместе со Христом, часть из них – это те, которые по-прежнему дожидаются своего определения ну, в этом определенном месте. И доказательство этому, и богач Лазарь, и доказательство этому Самуил, который выходил из земли тогда, когда колдовка вот эта, ну, это вызывала его оттуда. Есть у вас какие-то вопросы по этому поводу? Кто-то там обещал с интернета вопросы. Где там Леша? Кому он эти вопросы отсылает? Нету. А есть он вообще, этот парень? Там кое-какие вопросы задают, а сами меня заблокировали. Стыд, позор. Заблокировать пастыря на своих телефонах. Это что за учение у них такое? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Взять, заблокировать пастыря на своих телефонах. Да, микрофон возьми.
Почему ты думаешь, что Иоанн видел, или когда он видел это видение, Иисус еще не был заклан? Может быть, просто Бог пока не выводил, он смотрел, кто на небе может и на земле, кто бы мог бы открыть, чтобы потом вывести сына, но ведь это было время, это уже старость Иоанна, если это было начало, 2000-й период, то тогда было средневековье, должно было тут уже к концу прийти. Тут написано, что будет в конце, я думаю, что это уже было свершено, и он-то вообще прежде создания мира был заклан, но Иоанн увидел это, что именно... необходимо было, что нет никого, кто бы мог бы открыть, и выводится Иисус, и тогда говорит, что не плачь, потому что вот есть тот лев, который из колена Иудина. Я думаю, что это не совсем так, что тогда Иисус не был заклан в тот момент.
Понятное дело, что когда я видел это видение, Иисус уже давно был заклан и уже давно был на небе. Вопрос ведь в чем? В том, что откровение показывается вот такими разными частями. Четвертая глава показывается как время, когда небо подготовлено к началу великой жатвы. Когда уже все подготовлено, и практически Христос уже пошел с Христа, нету с Отцом на троне, Он пошел с церковью встречаться с той частью церкви, которая будет жатву жать. Да? Пятая глава начинается с самого начала. Мы говорили о том, что четыре живых существа, у них глаза спереди и сзади. То есть они видят настоящее, прошедшее и будущее. И они как бы представляют эту картину, как это все начинается и как это все заканчивается. Оно на самом деле, когда Иоанн это видит, оно же не заканчивалось еще. Оно еще даже не начиналось. А они это представляют так, как будто оно заканчивается, да? А с другую ситуацию они видят так, как будто она только начинается. Понимаешь? Поэтому, конечно же, в этот момент Иисус уже был давно воскрес и уже на небе восседал на троне, и все уже закончилось в этом плане. Но на самом деле он видит картину так, как это начиналось. Потому что так они ему показывали. Потому что одно животное, живое существо говорит ему, иди и смотри, да? И он видит, как всадник, значит, на белом коне выступает и начинается, значит, процесс, который начался, когда началось апостольское движение. Ну, мы в следующий раз будем это разбирать. Я не знаю, понятно я объяснил, нет?
Да, понятно. Но мне больше как бы понравилась та мысль, которую ты говорил в воскресенье, о том, как он пошел, то, что ты сейчас немножко затронул. Но с этим еще как-то, ну, оно вроде как логически, ну, понятно, но
Эдик, насколько, вся книга,
это
вся...
не настолько, ну, как бы оно, чтобы
человека просто, тормозить. Чтобы ты понял, вся книга Откровения – это не последовательный рассказ, поочередные как бы события одно за другим. Это, допустим, я не знаю, как это называется в литературе. Да, один отрывок объяснен. Заканчивается, берется другая мысль, совершенно другая ситуация. Вот, к примеру, я тебе рассказываю, скажем, допустим, что я ехал на собрание, и у меня там, к примеру, спустило колесо, я поменял колесо, доехал на собрание, заканчивается эта история. И я тебе начинаю рассказывать, как у меня была в детстве там ситуация какая-то. Совершенно другая история, которая никак не связана с тем, как я ехал на собрание. Понимаешь? И там таких моментов очень много. Казалось бы, и там престол, но совершенно разное время и разная ситуация, абсолютно разная ситуация. Поэтому ты должен это увидеть, что значит, здесь ситуация, когда собирается все и открывается престол на небе, и вот-вот начинается жатва, когда все будет закончено. А уже пятая глава, все только начинается. Потому что, видишь как, кто может снять эти печати, кто весь план Бога. Вот мы начали сегодня собрание с того, что как небесное соединить с земным. Как это сделать конкретно? Это от начала тайна, это от начала, ну, в планах Бога. И вот он начинает этот план. Как это сделать? Значит, окей, от начала, значит, нам нужно 4 типа людей, которые бы посеяли. Вот первый тип людей – это как львы, победители. Что для этого нужно? Нужно запустить Евангелие Царства Первоапостольской Церкви, чтобы явилась сначала слава Божия, первоапостольская благодать, и чтобы было, ну, такое пробуждение царской власти. Да? Такое, ну, как львы, да, апостольское такое пробуждение. И они шли побеждать, да, и они умирали, как львы, победители, да. И вот эта вот группа людей и этот, ну, объединение людей, вот это живое существо, определенное живое существо, оно потом на протяжении всех 2000 лет как бы стягивалось к себе уже поодиночке, ну, за всю историю существования церкви всех, кого можно, да, в эту группу людей собирали, все случаи таких людей, как бы, чтобы, ну, к этой группе приобщить сеющих, да, которые были бы как львы, да. Значит, потом другое время началось, когда безысходность, абсолютная безысходность, полное бесправие, полное, знаешь, вот как вол идет на заклание, когда нету никакого выхода, никакого выбора, никакой поддержки, ничего. Вот. Берут тебя за шкуру, тянут тебя, и ничего ты не можешь сделать, да? И ты покоряешься, смиряешься, соглашаешься, и шкуру с тебя снимают, и все на том. Покорность, податливость и какие-то еще такие качества, такая группа людей – собралась за определенный период времени, и потом на протяжении всех остальных веков добиралась такая, как бы, ну, особенность таких людей, тоже подбиралась, да, подбиралась потихоньку. Потом, значит, следующая группа людей, значит, когда начинается человеческое лицо, это когда начинает работать интеллект, когда начинает работать, как тебе сказать, когда начинает работать определенное познание, когда человек начинает проникать в определенные истины, и как только человек поднимается до определенных вещей, его срезают, это тоже очень, очень важные такие. Но об этом мы в следующий раз очень детально поговорим. Это тоже такая эпоха Возрождения была, и большущая группа людей, которая в это время сильно пострадала. И, конечно же, время, когда надеющийся ни на что больше не надеется, как только надеется на Господа, подымут крылья, как орлы, это время тоже было. И все эти времена, они сформировали вот эти четыре животных, четыре группы людей, четыре состояния, которые собрали под жертвенник нужное количество людей, способных перевернуть весь мир в конце времен силой посеявших. Понимаешь, ну, достаточные качеств для того, чтобы повлиять на все злодеяния так, чтобы можно было прикоснуться к каждому отдельно взятому человеку. Чтобы каждый отдельно взятый человек все-таки мог прикоснуться к благодати. Потому что благодать – это незаслуженный дар, но незаслуженный дар кто-то должен был купить. Это не просто так, ты без, покупаешь без платы, без серебра, но ты покупаешь. То есть платит кто-то другой за эти вещи, платит посеявший. И вся эта тайна божественного домостроительства, она объясняется Писанием, просто она до последних времен была очень большой тайной божественного домостроительства. Но Бог действительно в это последнее время покажет земле свою славу, и Он продемонстрирует земле свою божественность настолько, что Он не только землю сотрясет, Он и небо сотрясет все, Он сбросит все с неба оттуда, и земли все сбросит демоническое, и покажет земле владычество свое по полной мере. Поэтому ему нужно все это сделать при полной справедливости и при полном основании, так, чтобы все понимали, что это не просто, знаешь, я Бог, и что хочу, то я и делаю. Он делает это, полной власти, в то же время в полной связке со справедливостью, так чтобы это было видно. Вот, поэтому земля будет наполнена славой Божией, и все это будут видеть, что война – это заработанная людьми, и связана она с посеянными трудом Божьего народа, и дьявол побежден как раз плевелы будут выдернуты не от того, что просто так взяли выдернуты, а потому что они заслуженно все это сделают. Я не знаю, понимаете вы о том, о чем я говорю, но уверяю вас, что к концу книги Откровения вы все поймете, все станет на свои места. Очень трудный материал, я понимаю, я не хотел сильно углубляться, потому что мозги будут кипеть, но у меня не остается выбора, потому что многие злословят и говорят, ты ничего там сам не понимаешь, и все это баламутишь тут. На самом деле я хотел понемножку углубляться, но приходится идти, и я думаю, что все поймете, все будет ясно. Главная мысль, что Божье Царство на земле будет установлено, Царство Божье будет очевидно каждому отдельно взятому человеку. Да, какое-то время воцарится Антихрист, да, какое-то время будет великая скорбь на земле, но это все нужно для того, чтобы в конце концов Бог был над всей землей воцарен, и мы просто живем в уникальнейшее время. Бог будет прославлен, Евангелие будет возвеличено, и мы это все увидим. Хотите – верьте, хотите – нет. Но это просто славное время, которое нам обещано Священным Писанием. И нам нечего бояться. Мир будет переворачиваться. Все будет здесь, как говорится, никакого порядка не будет, и люди будут сходить с ума, хвататься за все, что угодно, но уже никогда мир не будет тем, кем он был раньше. Никогда. Вот эта вот либеральная, ненавистная мне система ценностей, вот эта вот, она будет трещать по швам, вот посмотрите, будет все у них валиться, вверх ногами становиться. И никогда уже у них не... Все они хвастаются своими ценностями, они будут опозорены, будут, ну, просто с ума сходить, и никогда они уже не приведут к никакому порядку свои общества. Особенно они превратятся в идиотов. Вот такая их ждет судьба. Они много хвалились и говорили, что они впереди всех идут, что у них общество умников, а на самом деле Бог их предаст огромному позору и унижению. И уже отчасти видно, что у них происходит. Они просто все будут на наркотиках, я имею в виду на антидепрессантах. Все будут сидеть, потому что они не смогут нормально жить. Вот посмотрите. Я никого не пугаю, но всякий, кто... Потому что сегодня очень много верующих, которые с открытым ртом смотрят на это западное общество, как на общество цивилизованных людей. И они не знают, что это общество сатане продалось уже давно. Давно уже продалось сатане. Я не говорю, что там вот это... Допустим, русское общество чего-то из себя значит. То общество запутанное не меньше. Но западное общество – это общество, которое управляется дьяволом уже давно. Так что имейте в виду. Поэтому будьте благословены. На этом мы сегодня закончим. Перейдем в следующий раз к следующей главе, и там будет ясно и пятая глава, и снова вернемся к четвертой главе, и мы тогда более проясним эту ситуацию, что все-таки Бог действительно планирует очень мощно двинуться на эту землю так, чтобы разрушить все эти царства и установить свое вечное царство после того, когда испытает свой народ властью Антихриста, скинет эту всю нечисть земли и установит свое тысячелетнее царство. Будьте благословенны, давайте помолимся. Благословен Господь, Бог наш, слава Тебе, благословено Твое имя во веки веки, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя, что милость Твоя и рука Твоя, и благодать Твоя управляет нами. И Ты посылаешь нам время благоприятное, день спасения. Господь, веди нас и дальше, открывай нам Твою волю. Даруй нам еще и еще возможность, Господь, вникать в Твое Слово. Открывай нам Твою правду, Господь. Мы надеемся и уповаем на Твою милость, что еще у нас будет время и возможность. И Ты будешь нам открывать, и мы будем познавать и совершенствоваться, и дойдем до времени и возможности, когда Ты будешь использовать нас для славы Твоей. Будь благословен, Господь. Тебе слава за все. Аминь.